Здравствуйте. Это передача для родителей «Учимся растить любовью» и я, Марина Ланская. Наша сегодняшняя тема беседы в студии звучит так. Детям о победе. А в гостях у нас, я представлю нашего сегодняшнего гостя, Никита Затеев, директор первого кадетского корпуса. Здравствуйте, Никита.
Здравствуйте, Марина.
Ну что же, вот так вышло, что в этом году у нас не будет ни парада победы, ни каких-то других массовых мероприятий. Мы даже не можем пойти на кладбище для того, чтобы там отслужить панихиду или просто отнести цветы к нашим прабабушкам, прадедушкам и отвезти туда наших детей. А, соответственно, некоторые поводы для того, чтобы побеседовать снова о подвиге нашего народа, об истории нашего рода, вот нашей семьи, предположим. Ну и, конечно, просто поднять эту замечательную тему и перейти от нее к другой смежной теме. Это любовь к родине, патриотизм, такой здоровый, правильный патриотизм. Вот у нас поводов на этот раз как будто бы меньше. Но, наверное, все-таки не все мы их растеряли в связи с самоизоляцией и тем режимом, в котором мы сейчас вынуждены находиться. И вот хочу с вами сегодня поговорить, а как же воспитывать этот самый патриотизм, и как, наверное, начнем все-таки, как же нам отметить в этот раз вот День Победы, этот большой праздник для каждого из нас. Поделитесь, пожалуйста, своими соображениями на этот счет.
Ну, конечно, это величайшее событие и большой юбилей, 75-летие Великой Отечественной войны. И нет той семьи, где бы не памятен был свой герой. И в первую очередь, наверное, это память семейная. И отмечать будут в семьях именно воспоминаниями. Вот я, в частности, на каждое 9 мая, даже если есть возможность побывать на параде, либо сходить на кладбище, на какие-то мемориалы, все равно дома посвящаю в своей семье этому значительное время. В том плане, что просматриваем фотографии наших предков, прадедов, дедов, прочитываем письма, которые были получены с фронта, те самые знаменитые конверты, треугольники, где достаточно подробно деды описывали, как они воевали, о чем они говорили, о чем служили, думали. И вот эта память, конечно, она более живой становится. Не просто, что да, у тебя дед воевал. К тому же сейчас в наше время есть много сайтов и возможностей заняться поиском своих родственников, кто где служил, какие подвиги совершал. Вот, допустим, есть сайт и мемориал, по-моему, основной мемориал сайт, еще несколько, по-моему, «Дань Победы», как-то сайт называется, где можно просто по фамилии и даже месту жительства уже разыскать своих родственников. Но мне повезло в том плане, что у меня все жили в одной деревне, в одной, как говорится, волости, и поэтому мне проще было найти. И я таким образом нашел несколько десятков родственников и близких, и дальних, которые участвовали в войне, а как оказалось, на всех фронтах тот или иной родственник себя проявил. А тут уже расширяется кругозор и география, и вместе с изучением подвига конкретного предка, да, сразу можно затронуть вопрос, что это были за сражения, что за события там происходили. Была ли это оборона Ленинграда, либо битва за Москву, либо битва под Сталинградом, либо освобождение уже Европе. И все это, конечно, наполняет вот этот рассказ. И, что называется, гордость берет, что наши деды тоже участвовали в этом, тоже к этому причастны. Это, вот, наверное, основное. Ну и, конечно, это память духовная, молитвенная память за наших предков. И вот я это вижу таким открытием для себя. Господь мне открыл возможность достаточно много родственников найти, в первую очередь для того, чтобы их поминать на молитве, об упокоении. Хотя не так много погибших предков, в основном все, слава Богу, вернулись с войны, несколько человек, вот, известно, и то не прямых родственников не вернулись. Но, тем не менее, молитвой, конечно, их в первую очередь помянуть. И по воспоминаниям уже через бабушек, через дедушек, конечно, это такой день, с одной стороны, радостный, с другой стороны, скорбный. Те жертвы, те страдания, конечно, они не исчезают из памяти, и они тяготят, но они нам нужны для того, чтобы правильные выводы сделать и извлечь из этого уроки.
Ну, в общем, вы правы, да, со слезами на глазах, мы все помним эту строку. Но я бы вот еще хотела о чем поговорить с вами. Конечно, я знаю, насколько вы трепетно относитесь вот к этой вот памяти, доблести нашего народа в целом и своего рода в том числе. Но мне бы хотелось понять, а вот современные подростки, современные дети, вы работаете с детьми, и, наверное, можете об этом говорить вот так вот предметно, а не просто рассуждая. Они готовы воспринимать эту информацию всю вот так вот открытым сердцем? Можно ли до них достучаться? Учаться всем этим, потому что, ну, есть мнение, что современным детям, а тем более подросткам, ничего не интересно, ничего не нужно.
Вопрос, конечно, непростой. В первую очередь, исходя из возраста тех детей, с которыми необходимо, да, вести эту работу, уже и нужно применять те или иные методы и средства разговора на эту тему. Одно дело – это начальная школа, допустим, где ребята еще с открытым ртом слушают и все воспринимают. И тем более, если это будет касаться их семьи, их предков и родственников, и можно там найти, какой кто орден заработал, за какой подвиг, конечно, это очень цепляет. Если мы говорим про средний и подростковый возраст, конечно, это уже тяжелее. Здесь нужна конкретика, а не просто высокопарные слова о том, что вот нужно и все. Почему, зачем? Да, сразу начинают задавать вопросы, ну вот столько же миллионов людей погибло, и что, можно было, наверное, как-то по-другому. Здесь тоже, наверное, в первую очередь конкретные примеры нужны тех или иных подвигов, более ярких. На этот счет есть достаточно много литературы. Одна из любимых моих, наверное, книг вот на эту тему «Из смерти в жизнь» нашего петербургского писателя Галицкого, где есть примеры глубоко верующих ветеранов, которые прошли Великую Отечественную войну, и те чудеса, которые свершались. И вот на моей практике, слава богу, удалось такого ветерана застать в живых. К сожалению, уже он почил. Это полковник Дегтярев Тимофей Павлович. Он был самоходчиком на самоходке Су-76. И вот в такой книге есть рассказ «Тысяча земных поклонов» про то, что отец за него клал каждый день 1000 земных поклонов. И достаточно интересно для подростков. Вот на моей практике оказываются такие примеры, такие рассказы. Поначалу они скептически относятся, что ну мало ли кто там чего насочинял, да, когда они смогли вживую с ним увидеться, пообщаться, ну, это очень прочувствовано с их стороны стало. И сам ветеран, конечно, тоже выправка его, настоящая полковничья, когда он пришел к ребятам навстречу, 2 часа он даже не присел ни разу, стоял с палочкой и рассказывал про то, как он воевал. И это, конечно, не удастся передать нам, тем, кто это не видел, тем, кто это только вот по воспоминаниям, по книгам это изучал и пытается это пересказать. А вот живая эта память, конечно, она очень серьезно на них влияет. Но, к сожалению, ветеранов все меньше и меньше остается, поэтому приходится довольствоваться, что называется, теми средствами, которые уже есть. На этот счет есть и кинематограф, как и советский, так и современный. Вот недавно неплохой фильм вышел «Солдатик» именно по настоящей истории сына полка Сережи Олешкова, по-моему, если не ошибаюсь, про то, как он служил и воевал. То есть тоже вот такими средствами можно как-то ребят зацепить. И капля камень точит. Конечно, кто-то более жестко к этому относится и холодно, кто-то больше интерес проявляет, кто-то, с одной стороны, там, интересуется формой, допустим, или техникой. Через это можно привести к тем или иным выводам правильным, да, что вот за счет чего мы могли победить. Сделать переход от техники, допустим, уже к силе русского оружия в духовном плане, да, что мы духом были сильны, несмотря на превосходство в технике, допустим, у немцев там, технологичное. Вот, то есть такими способами можно достучаться. Более старшие ребята, да, старших классов, конечно, там уже более научная нужна, да, трактовка с конкретными фактами, с конкретными ссылками, потому что все у нас сторонники за правду, за то, чтобы вот все до буквы было именно так, как это было. И, конечно, не приходится отрицать, что в советское время немножко было свое восприятие. Сейчас архивы дают возможность более подробно и с отрицательными какими-то моментами изучать те или иные события и поступки, да, наших воинов, там, вражеских подразделений. Но, тем не менее, зато в целом это дает авторитетность информации для них, и они более серьезно к этому относятся. И опять же, здесь главное сделать правильные выводы, потому что если это дать на самоход, да, вот на книжку почитай сам по себе, ну, он почитает, сделает свои выводы, а вместе с ней почитает еще другую книжку, более, так сказать, поверхностного какого-то, да, историка.
Может запутаться, да?
Может запутаться просто-напросто, да. Конечно, нужно сопровождение. Сопровождение либо людей, знающих непосредственно, либо с точки зрения науки, да, как исторически это было на основе документов, и чтобы можно было подкрепить те или иные доводы. Ну вот, наверное, в таком ключе. Конечно, в первую очередь мне интересно, и сейчас я работаю с кадетами младшего возраста, здесь достаточно легко все это преподносить, и те мероприятия, начиная от исполнения песен, каких-то постановок, да, заканчивая церемониями, там, панихидой даже проведения, конечно, это очень их впечатляет. И они это воспринимают на чистую детскую душу, что называется.
Никита, еще бы хотелось вот о чем поговорить. Мне кажется, что многие родители уже настроились на то, что они с детьми будут готовиться к Дню Победы, ну и, соответственно, собирать материал, может быть, готовить какие-то постановки опять-таки, учить стихи, может быть, не в этом году, но вот в прошлом, в позапрошлом это активно развивалось. Но в течение года, получается, эта тема практически не звучит. Но еще в Петербурге есть традиция говорить о войне в день снятия блокады. А вот, собственно говоря, больше-то и нет. Получается, что мы как-то очень точечно, дважды в год, ну, максимум, говорим о подвиге наших предков. Должна ли это быть какая-то системная работа? Нужно ли, ну, я не знаю, как-то в свои будни привносить эту информацию так, чтобы дети с ней жили, а не просто от праздника к празднику переживали?
Ну, мой взгляд на это такой, что День Победы – это победа не только в Великой Отечественной войне. И победа эта смогла осуществиться благодаря тысячелетней истории нашей страны, нашего народа. Потому что если бы не было предыдущих войн, не было бы предыдущих побед, и неизвестно, как бы мы вышли из такой тяжелой войны, как Вторая мировая война. И поэтому сказать, что вот только лишь точечно мы изучаем, ну, наверное, не совсем так. Потому что в течение года очень много событий, связанных с военной историей русской армии и нашего Отечества. И начиная от Дмитрия Донского, Александра Невского, заканчивая уже 20-21 веком, да, теми подвигами современных, да, воинов и офицеров. Поэтому здесь главное, опять же, делать правильные выводы, да, и причинно-следственную связь выстраивать. Я себя вот офицером стал ощущать не только потому, что у меня отец офицер. И изучая историю своего рода, помня из детства рассказы своей бабушки, которая была ребенком во время войны, я понимал, что вот сила духа, она не только в погонах непосредственно. Да? Сила духа, она в вере православной, она в такой принципиальности, наверное, русского народа, небезразличности, сам погибай, товарища выручай. И смотря этот пример вот даже в быту на своих родных и близких, да, что мы всегда друг другу помогаем, становится понятно, почему мы смогли пережить и такие страшные события, как Вторая мировая война. Поэтому, с одной стороны, может быть и маловато, да, два раза в год говорить про Великую Отечественную войну, но, с другой стороны, нельзя забывать про ту историю тысячелетнюю, которая была и до этого, и непосредственно причиной победы, ну, в смысле следствием, наверное, да, стала вот эта история, наша богатая история.
Никита, вот вы несколько раз упомянули слово «духовность» в адрес нашей темы. То есть мы говорим о победе в Великой Отечественной войне, и вдруг духовность. Но тут у многих возникает вопрос, ну как же, за Родину, за Сталина, какая же там духовность? Тогда был советский народ. Конечно, сейчас мы знаем, у нас очень много открыто архивов, и мы знаем, сколько было верующих людей. У нас есть целый музей при храме на Шпалерной, например, в Петербурге, где поисковики собирают находки во время своих поисковых работ. Вот они находят и кресты, зашитые в шинель, которые защищали от пули в прямом и переносном смысле. Это и вручную нарисованные иконы, и написанные от руки молитвы. И все это солдаты носили с собой. Вряд ли кто-то носил с собой портрет Сталина. Может быть, и были такие случаи. Но верующих было гораздо больше, чем принято думать. Ну и вот у нас, например, в музее Лена Резерв есть целый такой угол, который посвящен именно подвигам духовенства во время Великой Отечественной войны. И поэтому хочется, конечно, эту страницу истории как-то обновить. Хочется поговорить об этом с детьми, потому что прекрасные советские фильмы есть, и детские, и подростковые, и взрослые. Есть прекрасная литература, в которой мы говорим о духе человека, но не в том смысле, в котором подразумеваем мы, как верующие люди. И выходит, что эта сторона в советское время все-таки не освещалась. И сейчас для того, чтобы поднять этот пласт, необходимо какие-то усилия прикладывать. Как решаете этот вопрос вы?
Ну, конечно, вопрос непростой, потому что достоверных таких данных сложно найти. Больше это от конкретных ветеранов, а по воспоминаниям тех или иных людей приходится собирать о таком духовном опыте, что называется, да, во время войны. Но, тем не менее, есть уже и книги есть, и посвященные именно помощи Божьей на войне. Вот. И память народа, она все равно это хранит. Даже вот изучая письма своего прадеда, все равно там на Пасху он писал: «Поздравляю с Пасхой Христовой». Понимаете? Хотя, да, он был там членом партии, и вроде бы все были неверующими официально, да, хотя и дома и иконы были, и все крещенные были все равно. Вот, но в письмах это везде все равно отмечалось. И вот изучая самостоятельно архивы, да, какие-то письма, переписки ветеранов, все равно очень часто об этом там говорится, потому что в письме все равно много не скажешь, говорится о самом главном. А если там говорится о духовности, значит, это было важно и было необходимо нашим предкам. И они об этом сообщали и домой, и понимали, что это их подкрепляет, что это им нужно. Вот, наверное, с этой позиции в первую очередь. Ну и, конечно, все равно есть данные и о высокопоставленных, да, командирах и офицерах, и генералах, которые все равно были верующими, все равно обращались за помощью Божьей и способствовали этому как-то. Поэтому говорить о том, что вот абсолютно это отрицалось, либо там запрещалось прямо насильственно, все равно не приходится. И подтверждение, опять же, вернувшись к рядовому составу, мы видим в тех же письмах, ну и вот, как вы и сказали, действительно в находках в виде крестиков, молитв.
Никита, еще бы хотелось мне вот такой вопрос поднять, раз уж мы говорим о победе, и раз уж мы заводим разговор с детьми об этом, то, наверное, тут встает еще и другой вопрос. Он просто проистекает из этого, это любовь к родине. Вот хочется понять, как преподносить это сложное, многогранное понятие детям так, а я знаю, что в вашем кадетском корпусе вы с этим работаете, и работаете, в моем представлении, успешно. Мы снимали у вас передачу, мне самой очень понравилось, замечательно совершенно. Совершенно корпус, замечательные дети, замечательные педагоги. Но вот хотелось бы узнать, как вы с ними говорите о любви к родине. Потому что, к сожалению, иногда происходит такой перекос, что любовь к родине как будто бы подразумевает не любовь ко всем остальным народам. То есть это превозношение какое-то, отрицание, ну, заслуг всех остальных и так далее. Ну вот, а истинная любовь к родине, она где? Ведь вряд ли она на противопоставлении стоит.
Да, конечно, не на противопоставление и непосредственно не в какой-то территории, земле, либо там в бревнах. Да. Церковь – это не бревна, да, это народ, как говорят. И точно так же можно сказать про любовь к родине. Родина – это не конкретные какие-то вещи материалистичные. Да. Это такая память народа, духовность, накопленная за сотни лет. И об этой памяти, конечно, нужно говорить, почему так или иначе поступали в те или иные события наши предки, почему для них это было ценно. Да? С одной стороны, потому что они там, тратили на это время, жизнь, здоровье, да? С другой стороны, потому что это их достояние, достояние их предков уже, и им нужно было это передать дальше, сохранить это, да? И поэтому это имеет уже ценность свою. Как об этом донести детям? Конечно, вопрос такой не однодневной, что называется, да, работы, а многолетней работы, чтобы ребята эту любовь прочувствовали, что не только в том любовь, что тебе должны обеспечить какие-то материальные блага, профессию, зарплату и достаток, но и в том, что ты должен тоже привнести что-то сюда. Да? Блажен тот, кто душу свою отдаст за друзей своих. И высшая заповедь – заповедь любви. И вот эта любовь, она как и к человеку, так и к родине применима. Если они будут отдавать родине, как будут отдавать за своих родных или за друга своего, да, так и за родину будут отдавать, то в этом и совершат высшую заповедь Божью. Тем самым возлюбят и Бога. И любовь именно в этом. В чем можно себя отдавать родине? Не только на поле битвы, наверняка, но и просто в любой профессии, даже самой мирной, можно полностью себя отдать, посвятить этому с целью создания, привнесения чего-то доброго, полезного, необходимого своему отечеству, своим родным и близким. И для этого нужно, конечно, учиться, да? Для этого нужно получать знания, для этого нужно изучать историю и делать правильные выводы из истории, чтобы не допустить тех ошибок, которые были в истории. То есть любовь к родине, она должна быть, с одной стороны, прививаема от родных, наверное, из семьи. Если об этом не говорится с малых лет, да, то потом очень сложно что-то ребенку привить, какую-то любовь. Если родители не ценят ничего, да, где они живут и кем были их предки, и что они здесь сделали, или что сделали те люди, которые тебе обеспечили какие-то удобства и возможности, то говорить о том, что он должен это возлюбить, сложно, и его к этому подвести. Но если ему будут рассказывать с самого детства, вот эта игрушка, которую сделал твой дед, допустим, да, привел, там, проявил свою любовь и подарил ее мне, вот теперь эта игрушка переходит тебе. К примеру, да, там, точно так же можно сказать там, про родовой дом. Конечно, сейчас проблема в том, что мы корни свои теряем. Теряем корни свои земельные, да, мы не привязаны к конкретной земле, мы не привязаны к конкретной местности, и в большей степени все загнаны в какие-то такие условия тяжелые, что называется, да, катакомбы городские. И здесь сложно сказать, что вот там где-то у тебя была твоя земля, твоих предков, и ты поэтому должен все это любить. Да. Где, что, он это не видит, не ощущает. Поэтому, наверное, нужно изучать историю и страны, и своего рода. И когда я изучаю, с одной стороны, по прямой линии все на 13 поколений в одном месте жили, да, а по другим линиям, допустим, и на Дону жили, и на Дальнем Востоке, и ну, в Украине, и Белоруссии. И здесь уже становится понятно, да, что вот собирание вот этого всего, оно и расширяет кругозор самих ребят, да, что почему это все едино, да, потому что вот в нас это объединяется, не в ком-то, да, вот мы воплощение объединения всех наших земель через наших родственников и предков, что они в тех или иных местах либо кровь проливали, либо пот проливали, чтобы там это созидать, создавать и сохранять, передавать дальше.
Спасибо большое. Мне кажется, у нас получилась очень такая замечательная беседа, полная, интересная. Мне было очень приятно вас слушать, потому что я с вами и согласна. И, собственно говоря, мне очень импонировало все, что вы говорите. Спасибо. Еще раз благодарю, что вы сегодня были гостем нашей передачи.
Спасибо.
Прощаюсь с вами, Никита, и прощаюсь с вами, дорогие телезрители. Напоминаю, это была передача для родителей «Учимся растить любовью», и я, Марина Ланская.